Парабайки. Ящик с приключениями. Солнце освещало широкий зал школьной библиотеки через большие и немного рассохшиеся деревянные окна до потолка, которые блестели свежевымытыми стеклами. Ребята из 3Б пришли всем классом за учебниками. Первыми забирать книжки, конечно, пошли девчонки во главе с заводилой Алиной, и сразу начался галдеж и толкотня. Библиотекарша Марта Петровна, гроза младших да и старших классов из-за сурового нрава, закатив глаза под толстыми очками, стала выкладывать стопки учебников на стол. От одного ее сурового взгляда девчонки чуть-чуть притихли. Мальчишки не спешили набирать книги. Хитрюга Саша и тут выгадал минутку, чтобы сесть в углу и поиграть на портативной игровой консоли. Он был самым невысоким в классе и к тому же играл очень тихо, поэтому часто проворачивал этот фокус даже под партой во время урока. Заводной здоровяк Вадим, только войдя в библиотеку, сразу схватил с пластиковой школьной доски красный фломастер, а зеленый всучил ждущему в очереди щуплому отличнику Марку. Они начали играть в морской бой прямо на доске. Эта парочка была не разлей вода, хотя внешне они сильно отличались. Вадим русый, немного лопоухий и без очков, Марк белокурый, в очках и с аккуратной прической. Схожесть им придавали только одинаковые кеды и портфели. Остальные мальчики класса Ян, Лео и Тим от скуки пошли бродить между библиотечных шкафов. В дальнем углу читального зала они увидели открытую заднюю дверь и разные коробки у мусорного контейнера. Ребята вышли на улицу и остановились, рассматривая гору торчащего из коробок хлама. Ян открыл ближайшую коробку. «Что ты хочешь там увидеть?» С грустным вздохом Лео оглядел кучу мусора. «Это гора старья из краеведческого музея. Помнишь, нам учительница рассказывала?» В его черных пронзительных глазах читалась скука. Лео нравился почти всем девочкам в параллели и поэтому предпочитал веселое общение скучным книгам. Он искренне недоумевал, как можно вообще любить читать. «Я слышал, в том музее хранились волшебные экспонаты». Ян достал из коробки толстенную энциклопедию и тут же чихнул от поднявшейся пыли. «Зачем тебе этот бесполезный мусор? Его даже любительница трухлявой старины Марта Петровна отнесла на помойку». Лео откинул длинную кудрявую челку, которая постоянно лезла в глаза, резко развернулся и пошел обратно в библиотеку. «Пойдем отсюда, Ян, скоро уже урок». Тим все это время сидел и напряженно завязывал постоянно мешающиеся шнурки. Он поднялся, взглянул на часы и, раздраженно пнув ближайшую коробку, тоже развернулся, чтобы уйти вслед за Лео. Но от его пинка что-то тяжелое громко упало за коробки. Пухлый, неповоротливый, чуть трусоватый Тим аж подпрыгнул от грохота. Он, замерев на месте, медленно повернулся. На лбу у него уже появились капельки пота. Лео схватил за плечо Тима и забежал с ним внутрь, а Ян замер и прислушался. Осторожно вышагивая, как цапля, между стопками книг, потертыми глобусами и связками журналов, он заглянул за гору коробок и увидел... деревянный ящик, покрытый толстым слоем пыли. Судя по всему, он выпал из коробки, что грохнулось сверху, подумал я. Ящик был небольшим, в него могла поместиться, например, пара новых кроссовок. Тонкая рука любопытного мальчика легко пролезла в щель между стеной и коробками, но с трудом могла достать до уголка ящика. Сил подтащить его не хватало, он был деревянным и тяжелым. Ян увидел в углу сломанную метлу. Также осторожно переступая между стопками ветхих журналов, он взял метлу, вернулся и с ее помощью подтянул к себе деревянный ларец. Ян смог схватить ящик за дальний край и вытащить его на свет. Мальчик завороженно разглядывал шкатулку с резными картинками, похожими на комиксы. На них были изображены разноцветные существа, а в центре находился маленький бородатый старичок в колпаке для сна. Ян увлеченно закрутил коробку перед своими любознательными голубыми глазами, но не смог найти защелку или замочную скважину, которая открывала бы шкатулку. Тут ему показалось, что старичок на шкатулке двинулся. Тонкие черные брови Яна удивленно подскочили, и он спешно стал оглядывать ларец со всех сторон. Изображение дедушки в колпаке и вовсе пропало. Ян даже потер глаза, но волшебника нигде не было. Были луга, овечки, радуга с разноцветными облаками на стенках шкатулки. А на крышке парил на розово-золотистом облаке целый сказочный город. Но старичка нигде не было. Он будто спрятался в шкатулке. Ян попытался силой открыть шкатулку, но она не поддалась. Тогда он начал спешно искать по коробкам какую-нибудь палку и нашел. Кто-то оставил в книге железную линейку вместо закладки. Ян с усилием зацепил линейкой тонкую щель между крышкой и резной стенкой и надавил изо всех сил. Но линейка только сломалась и отскочила, больно ударив Яна по носу. «Ян, пойдем, нам уже на урок пора!» — крикнул за его спиной запыхавшийся Тим. Его рубашка вылезла из штанов, обнажив выпирающий живот. Ян кивнул, дождался, пока Тим уйдет, спрятал за спиной странную шкатулку и зашел с ней в библиотеку. Он огляделся и поставил ее на самую высокую полку с книгами. Пора было бежать на арифметику. После обеда, когда все уроки закончились, Яна с друзьями ждала скучная продленка. До встречи с родителями и любимой приставкой дома оставалось еще 2 часа. Ян тайком выбрался из класса и пошел в библиотеку. Марта Петровна, как обычно, после хорошего обеда дремала у себя в кресле. Мальчик на цыпочках пробрался к нужному стеллажу, снял с полки тяжелую шкатулку и с трудом запихнул ее в рюкзак. Придя домой, Ян сразу же побежал к себе в комнату. Вернее, в комнату, которую он делил со своей младшей и весьма приставучей сестренкой Милой, которая еще не ходила в школу. Она бегала за братом хвостиком и с удовольствием совала нос кнопкой в его дела, что Яна постоянно раздражала. Вот и сейчас Мила, лежа на полу, раскрашивала каляками уже 6-й альбом за неделю. Но стоило брату достать из рюкзака ящик и поставить его на стол, как она тут же подняла такие же голубые, как у Яна, глаза и звонко спросила: «Что это, Янчик?»
«Тише ты, мелкая!» — шикнул на сестренку Ян, предвкушающий нечто интересное. «Еще сам не знаю, но чую, это что-то очень необычное, а может даже волшебное».
Ян достал походный швейцарский нож, который подарил ему папа перед летней экспедицией, и опять завертел шкатулку перед глазами. «Волшебное!» Мила вскочила, бросив цветные карандаши, и подбежала к столу Яна. Он, хорошенько подумав, выбрал отвертку, которую с усилием достал из секции походного ножа. Ян просунул отвертку в тонкую щель между крышкой и бортом ящика и попытался его открыть. Ян уже полчаса мучился со шкатулкой. Он перепробовал все инструменты в походном ноже, даже штопор, но не оставил на ларце и малюсенькой царапины. Первые 10 минут Мила внимательно следила за стараниями старшего брата и даже давала дурацкие советы, но потом ей надоело, и она вернулась к цветным калякам на полу.
Вскоре дети услышали голос мамы, которая звала к ужину, и пошли на кухню. За круглым столом уже сидел папа. Высокий, с густой аккуратной бородой и очень добрыми глазами, такого же ярко-голубого цвета, как у детей. Он всегда вкусно пах чернилами и бумагой, потому что работал инженером и почти все время чертил в своем кабинете что-то важное. Рядом сидела хрупкая мама. Ее изящная худоба передалась Яну и его сестре Вредине Лере, которая сидела тут же. Она была старше Яна всего на год, но все время смеялась над фантазиями брата и разыгрывала его, рассказывая небылицы. Ян помог маленькой Миле залезть на стул. Ей еще приходилось подкладывать подушку, чтобы она доставала до тарелки на столе. Мама уже налила всем вермишелевый суп. «Ну что, дети, как прошел ваш день?» Папа улыбнулся в каштановую бороду, отчего морщинки вокруг его глаз сложились гармошкой. «Меня на уроке пения похвалили». Лера, как всегда, начала хвастаться. «Нина Валерьевна сказала, что у меня задатки». «Пап, а что значит задатки?» «Это, Лера, значит, что ты можешь стать певицей, когда вырастешь», — ласково сказала мама и тонкой рукой заправила за ухо Леры кудряшку, которая так и норовила нырнуть в суп. «Нет, я хочу быть гонщицей», — уверенно возразила Лера, и папа еще шире улыбнулся. «А у тебя как дела в школе, милый?» Мама нежно посмотрела на Яна, который увлеченно ловил ложкой фрикадельку в тарелке.
«У меня все в порядке», — пробурчал Ян, не отвлекаясь от погони за фрикаделькой.
«Не встретил сегодня говорящих котят?» — ехидно спросила Лера.
На прошлой неделе она убедила Яна в том, что в подвале их дома поселилась кошка с говорящими котятами. Ян 2 дня просидел с пачкой сосисок у входа в подвал, надеясь побеседовать хоть с одним котенком. Мама с еле заметной улыбкой кивнула папе.
«Лера, я слышала, что есть порода говорящих горных котов. Они поют песни альпинистам, чтобы те не грустили холодными ночами высоко в горах». Папа с важным видом кивнул улыбающейся маме.
«Ха, это ты специально говоришь, чтобы наш Янчик не сильно расстраивался».
Лера победно улыбнулась, показав на переднем зубе смешно застрявший кусочек укропа. Маленькая Мила от смеха чуть не облила всех супом. Ян тоже тихо засмеялся. Он был спокойным мальчиком. Лишь когда ему не верили, он становился пунцовым и долго мог доказывать, что, например, на даче видел лесную фею. Ян, быстро доев и убрав свою и Милину тарелки в посудомойку, побежал было в комнату, чтобы и дальше придумывать способ открыть загадочный ящик, но его окликнул папа с джойстиком в руках.
«Ну что, Ян, прокатимся пару кругов. Твой старик хочет опять поучить тебя, как правильно летать на космолете».
Несмотря на папину улыбку и возможность снова победить отца в гонках, Ян отказался. Уж очень ему хотелось перед сном еще раз попытаться открыть таинственную шкатулку. «Прости, пап, мне надо кое-что сделать на завтрак в школе». Ян кивнул растерянному отцу, который удивленно переглянулся с мамой. «Молодец, сынок, я горжусь тобой!» — крикнул папа вслед убегавшему Яну. Ян вошел в комнату в тот миг, когда перед Милой, которая уже поставила тяжелую таинственную шкатулку на пол и разглядывала ее, засветилась на борту надпись. Девочка еще не знала всех букв и больше интересовалась картинками на ларце.
«Что ты делаешь, Милый? Это мой ящик. Сколько раз я просил тебя не трогать мои вещи!»
Ян подбежал, чтобы забрать ящик, и тут Мила воскликнула.
«Янчик, смотри! Тут гномик в колпачке прыгает по облачкам».
Девочка увлеченно вглядывалась в борт шкатулки.
«Где?» Ян тоже стал присматриваться.
«Вон за радугой, на которой катаются милые единорожики».
Мила повела пальцем по резным картинкам. Ян присмотрелся к радуге и, наконец, увидел на ней
надпись. Он шепотом прочитал: «Баю, баюшки, пою, тихо песенку пою. Спать пора, уснули все, приключения ждут во сне. Пора, баеньки, спи, мой ангел маленький».
«Ой!» — вскрикнула Мила.
«Что ой, Мила, что ты сделала? Я не видел никаких единорожиков. На крышке ящика по-прежнему парил на облаке волшебный город, а по бокам заливные луга».
«Я случайно надавила на животик гномику, и он будто провалился в ящик».
Палец Милы вправду ушел наполовину вглубь шкатулки, а силуэт углубления напоминал знакомую фигурку в колпачке. Внутри что-то щелкнуло, и крышка открылась. На лакированном дне ящика лежал большой кристалл с яркой эмблемой, переливающейся разными цветами. Мила сразу же потянулась к кристаллу, но он, вздрогнув, взмыл на полметра над полом и стал медленно вращаться. Комната озарилась объемными картинками. То тут, то там закружились разноцветные облака, из которых вылетали фонтаны радуг. По ним катались веселые овечки с тихим возгласом: «Бе-бе! Пора, баеньки, Ян и Мила». Брат с сестрой повернулись на голос и увидели, что вместо разноцветного кристалла возник небольшого росточка дедушка с белой бородой. Он был одет в пижаму и домашний мягкий халат, мерцающий разными оттенками синего. На халате будто загорались звезды.
«Привет», — растерянно произнес Ян. «А вы кто?»
«Я дедушка Баю-Бай», — улыбнулся старичок, отчего его румяные щеки порозовели.
«Чей дедушка?» — спросила Мила.
«Ничей. Я общественный». Звонко засмеялся Баю-Бай. «Вообще-то я волшебник и пришел показать вам свою волшебную страну».
«Какую?»
— снова спросила Мила. «Сновидению. В ней сбываются все ваши сны и исчезают все ваши страхи».
«А там есть единорожики?»
«Конечно, милая. Сколько угодно и какие угодно. Главное, чтобы ты сама захотела их увидеть».
Улыбнулся Баю-Бай, и искорки света разлетелись от его улыбки в разные стороны.
«Я хочу, хочу!» — подпрыгнула Мила.
Тут в комнату без стука зашла Лера, и все вмиг пропало. Шкатулка захлопнулась. «Что у вас тут происходит, мелюзга?» Лера подозрительно огляделась.
«Ничего, Лер, дай нам с Милой поиграть». Ян попытался вытолкнуть старшую сестру за дверь. «Поиграть тебе с Милой? Во что же вы такое увлекательное с ней играете? В кукол? Или единорожиков?
Неважно, иди».
Ян уперся двумя руками в сестру, но он был слишком худеньким, чтобы сдвинуть ее хоть на сантиметр. Лера захлопнула дверь, чтобы ее еще труднее было вытолкать, и вопросительно посмотрела на Яна.
«Я не уйду, пока вы, мелюзга, не расскажете, чем вы тут занимаетесь».
«Волшебством», — обреченно вздохнул Ян.
Лера закатила глаза. Тут она увидела шкатулку и подошла на нее посмотреть. «Что это за ящик? На нем какие-то машины с овцами за рулем гоняют по облакам?» Лера нахмурилась. «И дед какой-то на финише стоит».
«Лера, ты не поверишь, на ней раньше был другой узор».
Мила смутилась от того, как плаксиво это прозвучало.
«Это что, телевизор, что ли?» — спросила Лера, недоуменно разглядывая шкатулку.
«Ей же несколько сотен лет, не меньше. Как она может сменить узор? Тогда не было таких технологий».
«Да откуда я знаю?» — насупилась Мила. «Говорю, как есть. Этот старичок сидел на радуге с единорожиками. Его, кстати, Баю-Бай зовут».
«А это он тебе сказал?» — чуть было не рассмеялась Лера. «Или в инструкции к шкатулке было написано?» — продолжала она шутливо подтрунивать над сестренкой.
«Ой, дедушка Баю-Бай опять машет мне рукой!» — обрадовалась Мила и надавила на резной борт,
Ее пальчик снова провалился, и шкатулка, щелкнув, опять открылась. Кристалл взлетел над Милой и закрутился, играя огнями.
«Это что?» Лера растерянно переводила взгляд с Яна на кристалл и обратно.
«Говорю же, волшебство!» — уже увереннее ответил Ян.
«Лера, и ты тут?» «Пора, баеньки!» — улыбнулся Баю-Бай, и в его глазах заиграли веселые огоньки. «Я сначала подумал, что это взрослые пришли».
«Я взрослая!» — обиделась Лера.
«Конечно!» — ухмыльнулся Баю-Бай. Лера посмотрела на Яна. «Это дедушка Баю-Бай», — ответил Ян на немой вопрос Леры.
«Чей дедушка?» — испуганно спросила Лера.
«Общественный», — хором ответили Баю-Бай, Мила и Ян.
«А, понятно». Обескураженная Лера попыталась открыть дверь и убежать, но Яну, на удивление, легко удалось ее удержать.
«Подожди, Лера, выслушай, пожалуйста, Баю-Бая, а потом уже беги жаловаться маме», — неожиданно твердо сказал Ян.
«Ладно». Лера подошла к кровати Яна. «Только можно я здесь посижу?»
«Лера, ты, главное, не переживай», — опять заискрился от улыбки добрый волшебник. «А если решишь отправиться с нами в сновидение, то можешь стать гонщицей, как и хотела, потому что в сновидении ждут самые заветные приключения, каких вы только мечтали. Там вы сможете побороть любые тревоги. Именно для этого я ее и придумал».
«А я и не переживаю», — возразила Лера, но осеклась, поняв, что на самом деле волнуется.
«И как туда попасть?» — уточнила она с недоверием.
«Надо перед тем, как лечь спать, произнести заклинание. Пора, баеньки, и переместишься к нам в сновидению».
Баю-Бай радостно развел руки, и из рукавов его халата вылетели маленькие красочные фейерверки.
«Понятно все, где колонка с голосом?» Лера вскочила с кровати и, подойдя к Баю-Баю, замахала над ним рукой.
«Где-то здесь ниточка, на которую тебя подвесили, да? Думали, я поведусь, мелюзга?»
Баю-Бай, улыбнувшись, подул на Леру, и вокруг растерявшейся девочки закружили маленькие единороги. Они сидели на облачках в форме гоночных машин.
«Не забудьте, дети, перед тем, как закрыть глаза, сказать: пора, баеньки. Я буду вас ждать в сновидении».
Баю-Бай весело подмигнул ребятам и исчез вместе с цветными картинками. В комнате остались Ян, Мила и растерянная Лера.
«Это что за спецэффекты?» Лера пришла в себя и возмущенно посмотрела на Яна.
«Это не спецэффекты, а волшебство», — уверенно ответил Ян. «Если хочешь, можешь пойти рассказать маме и папе, только они тебе вряд ли поверят».
Из коридора раздался голос мамы. «Дети, пора спать. Через 10 минут приду вас укладывать».
«Мы еще завтра поговорим, а сейчас ложитесь спать, мелюзга!» Возмущенно пробурчала Лера и развернулась, чтобы уйти к себе в комнату.
«Почему ты все время нам указываешь?» Обиженно топнула ножкой Мила.
«Потому что вы мелкие и глупые и мешаете мне жить», — надменно ответила Лера.
«Слышали, дети, по кроватям?»
Мама уже подходила к детской комнате.
«Слышали, быстро по кроватям!» Лера резко выскочила за дверь.
«И ты не забудь сказать: пора, баеньки!» С торжествующей ухмылкой крикнул Ян вслед Лере.
Скоро мама зашла к ним в комнату. Ян и Мила лежали в постелях. Мила уже тихо сопела в обнимку с плюшевым единорогом, а Ян, переживший столько впечатлений за день, никак не мог заснуть. Мама подоткнула одеяло Милы и поцеловала ее в лоб.
«Все, Ян, засыпай», – прошептала ему мама и тоже поцеловала в лоб.
«Анфиса, поставь будильник на 7:15». Также шепотом дала она команду умной колонке и тихо подошла к двери.
Мама выключила свет, посмотрела на детей и нежно добавила: «Пора баньки, дети». Дверь закрылась. Ян с улыбкой перевернулся на бок и произнес с закрытыми глазами: «Пора баньки». За ним в полудреме то же самое сказала Мила. Мама зашла в комнату к Лере, которая до сих пор не могла поверить в увиденное. «Лера, все, выключай свет и ложись спать». «Сейчас, мам». «Анфиса, поставь будильник на 7:15», — сказала колонке мама. И пока Лера ворочалась, установила еще и второй будильник. «Все, дочка, засыпай». Мама поправила Лере на одеяло и нагнулась, чтобы поцеловать. «Мам, а волшебники существуют?» Немного стесняясь своего детского вопроса, спросила Лера. «Конечно, милая, не сомневайся, в мире очень много волшебства». Мама улыбнулась и поцеловала Леру. «А теперь пора баиньки, Лера». Лера промолчала, мама выключила свет и закрыла за собой дверь. Девочка поправила подушку поудобнее, легла на бок и закрыла глаза. Но сон все не приходил. Тогда она, вздохнув, прошептала: «Пора баиньки».